SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Мельбурнский симфонический оркестр открывает сезон 2009 года. И я рада приветствовать в нашей студии постоянного гостя нашей программы, художественного руководителя Мельбурнского симфонического оркестра Олега Каэтани. Добрый день, маэстро. Сначала давайте поговорим об этом диске, который вы мне сейчас дали, «Танцман симфонии». Когда вы это записали, и расскажите немножко про эту запись.
Это три CD мы записали в последние годы. И каждый раз получили премию во Франции «Диапазон д'Ор», «Золотой диапазон». Это действительно прекрасная музыка. Это польский композитор, который приехал во Францию, когда он был очень молодым, и он стал французский композитор, немножко как Шопен. И это очень интересная музыка. Есть и джаз, и польская народная музыка, влияние Мио, Равеля, а он тоже влиял много. Это вообще очень интересный, великий композитор для меня, и я очень рад, что мы записали для Чандос, так что это продается во всем мире.
Эти произведения, эти симфонии, вы играли тут в концерте тоже? С Мельбурнским симфоническим? Нет. Только для записи?
Это все только для записи. Мы записали все 9, и это все для записи.
Но вот у вас очень интересный концерт, которым вы открыли сезон «Фигаро Фрэнкли». Ну, Моцарт, понятно, увертюра к «Свадьбе Фигаро», но «Вилла Лобос», современный композитор, вы говорили о влиянии Танцмана, на него тоже влияло и тоже джаз, и бразильская народная музыка, и французская.
Потому что он жил в Париже много-много лет, и в те же годы, в 20-е, 30-е годы. Так что Вилла Лобос тоже французский композитор в каком-то смысле.
В каком-то смысле. И тут же вы подсоединили еще Сезар Франк, романтик второй половины 19 века. Меня всегда восхищает, как вы составляете ваши программы из произведений разных композиторов, но вместе с тем какая-то внутренняя связь все равно прослеживается. Правда ведь?
Именно. Потому что «Свадьба Фигаро» — это Бомарше, это французская комедия. Вилла Лобос писал этот концерт, когда он был во Франции. И «Симфония Франка» — это тоже не француз. Он из Бельгии и приехал во Францию и получил это влияние парижского духа тех годов. Он был прекрасным органистом. И слышно даже Чайковский в этой симфонии, в симфонии Франка. Прекрасная симфония, редко играют. До войны была более популярна, чем сейчас. Это просто гениальная, очень компактная по форме.
Следующий ваш концерт называется во второй серии «Resurrection» — «Возрождение». В четверг 5-го, в пятницу 6 марта и в воскресенье 7 марта совсем другой настрой. Австралийская премьера, псалм 129, Лили Буланже. Но мы знаем больше фамилию Буланже по имени ее сестры Нади Буланже. Она умерла, Лили, очень молодой, да, но написала несколько очень интересных произведений. Среди них этот псалом по православной традиции. 129-й псалом — это «De profundis». По традиции католической «De profundis» — это 130, а 129-й — это другой. Какой псалом на самом деле по это тексту?
Католический.
Католический.
Да. Хотя Лили Буланже наполовину русская, потому что мама была русская. Мама не говорила с детьми по-русски, но Надя Буланже очень любила русскую музыку. Она была большой подругой Стравинского, его знала очень хорошо.
Ваш отец у нее учился?
А я сам учился.
Вы сам у нее? Она же тогда была уже довольно пожилая.
Да, уже пожилая, но это самая сильная личность, которую я встречал в своей жизни, да.
Это русский характер?
Где-то совершенно, да, да. Очень, очень честная, очень открытая. Если думать, что она училась у Форе, и Лили Буланже тоже училась у Форе,
да.
И она интересовалась в конце жизни новой музыки. Она встретила Ксенакиса, Штокгаузена, хотела знать от них, как они пишут. Я на этих встречах был как ребенок. Mm-hmm. Так что я помню, сколько у нее было вопросов. И, как ни странно, у них мало, хотя она знала Равеля, знала Дебюсси, знала всех, да.
Угу. Но она сама перестала писать музыку после того, как умерла ее сестра, она стала преподавать.
Рано, и вообще она гениальнейший педагог, сестра гениальный композитор, да. Угу. Это просто музыка невероятная. Угу. Если думать, что все женщины, которые борются для свободы, да, женщин,
Феминистки,
они любят, например, Фрида Кало. А Фрида Кало для меня это вообще скромная художница. А если думать, Лили Буланже, вот интересная.
Свободная женщина.
Свободная и музыка гениальная. Даже более интересная, чем музыка Форе.
Она не успела сделать больше.
Она умерла, ей было 22 года, и уже так много писала. Mm-hmm. Так много. Есть много ораторий, она много писала. Все время, как Шуберт.
Mm-hmm. Да. Кто исполняет в вашем концерте Псалом 129?
Это наш хор, Мельбурнский симфонический хор. И он становится лучше и лучше с годами.
Да, он также вовлечен в следующий ваш концерт. Вторая симфония Малера.
Малера. Тольший концерт.
Я ее никогда не слышала целиком, наверное, потому что, как вы сказали, это очень длинное произведение. Я слышала куски те, что есть в записи, но это больше часа.
Да, больше часа.
Какая дополнительная трудность?
Понимать этот дух Малера. Он был евреем в Богемии, то есть в Чехословакии, но Богемия принадлежала Австрии,
да,
а он делал большую часть своей карьеры в Германии. Mm-hmm. Он работал в Нью-Йорке. Он где-то всегда чужой везде, да, и страдал от этого. И эта музыка очень автобиографическая. Mm-hmm. Да?
Как все у Малера.
Малер. Малер всегда говорит, что он пишет о мире, о природе, а вообще он всегда пишет
о себе. Конечно. Вот «Страсти по Иоанну Баха» вы будете исполнять в новом Мельбурнском концертном зале. О нем очень хорошо мне сказал Гидон Кремер, ему очень понравилось, что этот зал имеет тишину. Ту тишину, без которой невозможна музыка.
Мы открыли вообще зал днем рождения Элизабет Мёрдок. Да. Мы играли камерную симфонию Шёнберга первую, и потом Зигфрида Диль Вагнера, и у меня тоже впечатление. Это просто звук, как сидит виолончели внутри. Угу. И слушайте. Звук идет со всех сторон, и можно играть так тихо, как нигде. И если играть с маленьким оркестром громко, это кажется, что это Малерская симфония. Mm-hmm. Это невероятная акустика.
Лучше, чем Хаммерхолл.
Хаммерхолл ничего, и будет лучше, потому что, как вы знаете, будут закрывать его.
Ремонтировать,
и будет лучше потом. Mm-hmm. Но пока это не идеальная акустика.
Mm-hmm.
Угу. В программе с Бахом
Лейпцигский хор
поет в первый раз в Австралии. И они редко поют с другим дирижером, угу. Всегда со своим.
И какие солисты? Австралийцы все?
Нет, все англичаны.
И еще один концерт в конце марта. Романтические контрасты со скрипачом Ильей Грингольцем, которого мы надеемся увидеть в нашей студии. Мендельсон скрипичный концерт. Ну, может быть, это немножко заезженно, его играют все, но с точки зрения музыки совершенно потрясающий концерт. Еще один Мендельсон, там концертная ария для сопрано со скрипкой.
Грингольц будет играть
тоже
арию.
Да, скрипка облигато, да, тоже.
Да, скрипка облигато.
И третья симфония Шуберта. Вы с Мельбурнским симфоническим дирижируете ее первый раз.
Да.
Вообще немцев мало.
Шуберта мало. И поэтому я делаю много шуберских симфоний. Я буду, когда я заканчиваю здесь, до тех пор я буду их дирижировать все. Это 9 симфоний, это все очень интересно, потому что Шуберт никогда не слышал ни одной из своих симфоний, никогда не исполнялись, и все-таки есть эволюция стиля. Мы так в восторге от Бетховена, который писал и не слышал, что он писал. Да. Но в каком-то смысле у Шуберта то же самое. Никогда не исполняли.
При его жизни, конечно.
Он писал дальше и дальше. И музыка, все эти симфонии, у них такое развитие, да, неоконченная и большая домажорная, которую я сейчас исполнял в Майбор. Это почти как Брукнер уже, как Малер. Это очень модерновая музыка для того времени.
Ну что ж, мы посмотрели на то, что происходит в марте. Я просто хотела еще сказать, когда мы говорили о Наде Буланже и о вашем отце, который был с ней близко знаком, я нашла такое высказывание о вашем отце Игоре Маркевиче, пианиста Генриха Нейгауза, который писал: «Мне кажется, что Маркевич принадлежит к тому типу современного дирижера, для которого произведение и его исполнители, то есть оркестр и оркестранты, более важны, чем он сам. Он прежде всего служитель искусства, а не повелитель или диктатор. Такое поведение очень современно». Вот мне почему-то кажется, что вы продолжаете ту же самую традицию. Для вас оркестр и оркестранты, и произведение на первом месте.
Обязательно. И композитор, и то, что он пишет. Потому что иногда это нелегко чувствовать, как композитор писал. Это трудно. Почему он писал место, которое я читаю очень выразительное? Почему он писал все пиано или все пианиссимо? Или место, которое я чувствую маркато? Почему все легато? И здесь интересно входить в свой мир и думать: я должен стараться чувствовать эту музыку по-другому, чем я чувствую. И это бывает. А бывает, что это все естественно, да, но...
То есть, если написано «легато», вы играете легато.
Совершенно точно. И иногда, если метроном мне кажется слишком быстрый, нужно играть, например, все метрономы у Шостаковича. Они очень быстрые. И часто было трудно, и сейчас, если я дирижу первую симфонию, я делаю в быстрые метрономы, но первый раз это для меня было суматошно почти, да. Так что это интересно — входить в свой мир и делать то, что написано.
Вы знаете, что австралийская опера сейчас ставит «Леди Макбет» Мценского уезда. Думаю, что вам, как большому любителю, энтузиасту Шостаковича, будет тоже очень интересно посмотреть, как в Австралии увидели и почувствовали эту очень русскую историю и эту очень русскую музыку.
Да, обязательно, потому что это такой шедевр «Леди Макбет». Эти две версии, Леди Макбет
и Екатерина Измайлова.
В России делают больше Екатерину Измайлову, потому что легче петь, это лучше написано для голосов, а другая, она более модерновая, более сумасшедшая, поэтому на Западе больше любят. А это разные аспекты одного шедевра, скажем так. Я обе очень люблю, но я читаю, это один из... двух-трех шедевров
мировой музыки 20 века.
Без сомнения.
Большое спасибо.
Спасибо вам.
Нам было очень приятно снова с вами встретиться, и я надеюсь, что мы будем продолжать эти беседы в будущем.
Я тоже. Thank you.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.